Мир вам, братья и сестры! Несколько лет назад один из самых повлиявших на мою жизнь пасторов из Южной Африки приехал к нам и имел удивительнейшее время с мужчинами, с отцами. Именно он поделился со мной вот этим фото. Однажды он выполнял роль капеллана в лагере для беженцев. В соседней из южноафриканской страной местности один народ совершил самый настоящий геноцид с другой национальностью. И когда Касси Карстенс решил пообщаться ближе с теми людьми, которые жили в палатках, а их были десятки тысяч, он одна за одной слышал ужасающие истории. Один дедушка рассказал, как в их деревню ворвалась банда около 40 примерно, плюс-минус, вооруженных людей. Удивительный факт, большая часть из них – это были подростки 13, 14, 15 лет, во главе со старшими мужчинами и, конечно же, с оружием в руках. Они согнали всех жителей деревни на импровизированную площадь в центре. Они заставили всех построиться в шеренгу от самого маленького до самого пожилого и влиятельного, авторитетного. Вдруг из группы этой банды вышел один из мужчин, в руках которого был огромнейший меч, нож, мачете. Он подошел к мальчику, которому было чуть больше года, и начал отрезать его конечности. После этого, не останавливаясь, он подошел к другому, к третьему. В другой истории Касси Карстенс услышал, как нечто подобное совершалось, и один подошел к беременной женщине, разрезав ее живот, достав ребенка. Касси Карстенс слушал эти истории и признался нам, что когда он зашел в свой домик, в свою хижину, он закрылся и начал кричать в небо. Он был в ужасе от услышанного. Он сказал примерно следующее. «Господи, я не выйду из этого места. Я не выйду из этой хижины, если ты мне не скажешь, что я могу сделать, чтобы на этом проклятом континенте что-то изменилось. Я не выйду отсюда, пока не услышу ясный твой призыв. Что мне делать?» Он молился целую ночь, истощенный эмоционально, физически, духовно. Но он ничего не слышал в ответ. Он был в отчаянии. Он рыдал и плакал, и вновь молился. Вдруг утром уже, будучи в полусознательном состоянии, он услышал смех. Это были дети. Он поднялся с колен и, углядевшись в окно, увидел ватага ребят. Человек 20 гоняли мяч. И вдруг Касси признался, какой-то непонятный нежный голос внутри, вероятнее всего, сказал ему: «Касси, играй с ними». «Господи, если это ты, я не понимаю, о чем ты говоришь? При чем тут мяч? При чем тут футбол?» И опять он начал молиться. И опять какое-то внутреннее убеждение, как голос: «Касси, играй с ними». Он действительно вышел и гонял мяч с этими ребятами. А потом начал их расспрашивать о их семьях. И знаете, что он узнал? Что, оказывается, абсолютное большинство этих ребят из неблагополучных семей. Кто-то вообще не знал своих папу и маму. Кто-то не видел в глаза своего отца. Оказывается, что сотни тысяч детей там, на юге Африки, рождаются у женщин, которые изнасилованы. У женщин, которые зарабатывают тем, что предлагают себя. У женщин, которые ведут аморальный образ жизни, которые употребляют наркотики, алкоголь. И неудивительно, что когда рождаются дети, в большинстве случаев они не знают, кто их отцы. И неудивительно, что когда вдруг в жизнь этих мальчиков приходит мужчина с калашом наперевес, смотрим им в глаза и говорит: «Пойдем, я сделаю тебя настоящим мужчином, ты будешь героем», они соглашаются. И они стают членами банд. Парни, которые никогда в глаза не видели своего отца, нуждаются в герое, нуждаются в ком-то, за кем идти. Ветхий Завет заканчивается суровыми словами. Что может быть страшнее слова «проклятием»? Но именно этим словом, «проклятием», заканчивается огромнейшая эпоха под названием Ветхий Завет. Через пророка Малахию Господь предсказывает удивительное время, сложное и судьбоносное. И вот что мы читаем. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Если внимательно всмотреться в этот текст, мы вдруг видим 7 важных принципов, 7 наблюдений из этого текста. Во-первых, Бога волнует состояние семьи. Богу не все равно, что происходит в семье. Бога настолько это волнует, что Он обещает послать пророка, который обратится именно в семью. Неудивительно, братья и сестры. Ведь история человечества начинается созданием семьи. Первое благословение было обещано семье. Первое проклятие, грехопадение случилось в семье. Последствия греха понесла семья. Первое убийство произошло в семье. Потом Бог начал план искупления через Ноя и его семью. Позже Авраам с семьей был призван Богом. Позже Бог называет себя: «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова», указывая тем самым, что Он Бог конкретной семьи. Позже Бог через Моисея дает 10 заповедей. И убеждаю вас, что все 10 на самом-то деле призваны защищать семью в том числе. Ветхий Завет заканчивается Божьим словом о семье. Новый Завет начинается родословием Иисуса Христа. Эти сложные имена еврейские на самом деле описание семьи, в которой родился Иисус. Господь наш родился в семье удивительнейшим образом. Первое чудо, сотворенное Христом, было при создании новой семьи, на браке. Позже, когда Христос посылал учеников по двое, Он посылал их в семьи, в дома, чтобы они там оставались и благовествовали. Христос, оставив землю, ушел на небеса, через 10 дней Святой Дух исполняет апостолов. И Петр говорит о том, что сошествие Духа Святого – это то, что Бог обещал вам и вашим детям. Первое обращение язычников – это было обращение семьи. Первая проблема в церкви – это была проблема семьи. Анании и Сапфиры, которые солгали. Итак, семья невероятно важна. Настолько, что Павел, наставляя Тимофея, каким образом и кого можно допускать до епископского служения, сказал, что первый критерий, первое, на что нужно смотреть – насколько этот человек состоялся в семье. Бога волнует состояние семьи. Второе, что мы узнаем, состояние семьи определяет благословение или проклятие страны. Третье, с семьей проблемой. Проблема. Бог сказал, что сердца отцов отвратились от сердца детей, сердец детей. Другими словами, если не к детям, то к чему-то другому сердца родителей, особенно пап, обратились. Что это могло быть тогда, не знаю. Что это сейчас? Иногда это работа, хобби, компьютер, телевизор, гаджет, что угодно. Но то же самое произошло с детьми. Это разделение сердец детей от родительских сердец произошло и с ними. Семья нуждается в сверхъестественном внешнем вмешательстве. Отцы должны первыми обратить свои сердца к детям. И дети способны ответить взаимностью родителям. Все это мы находим в последних стихах Ветхого Завета. Исследование, проведенное в 2011 году в 21 стране мира, показало, что наибольшей проблемой является неблагополучная семейная жизнь. И центральной проблемой этого является безотцовщина. Стефан Баскервиль, профессор Гарвардского университета, утверждает, по сути, любая большая социальная патология связана с безотцовщиной. Насилие, криминал, наркотики, алкоголь, подростковая беременность, самоубийство. Все это более всего связано с безотцовщиной, чем с каким-либо другим фактором. Это описание преступности в Украине. Вот этим вот розовым, не розовым, сиреневым цветом представлена женская преступность, а вот этим вот бирюзовым цветом – это мужская преступность. И на самом деле есть только один вид преступности, который называется обман потребителей, где женщины опережают мужчин в преступлениях. Угадайте, где чаще всего обманывают потребителей в Украине? Правильно, на базаре. Но вот уже дальше, смотрите, незаконные действия с официальными документами – мужчины, присвоение или растрата – мужчины, мошенничество – мужчины, приобретение сбыт краденого – мужчины, преступления, связанные с наркотиками – мужчины, истязания – мужчины, причинение тяжкого вреда здоровью – убийство, кража, хулиганство, грабеж, разбой, изнасилование. Когда вдруг всматриваешься в эту статистику, приходишь к пониманию, что именно с нами, мужчинами, в этом мире что-то не так. Оказывается, именно мужчины определяют духовное, социальное, экономическое ДНК, процветание или упадок в стране. Именно Бог определил мужчине быть главой, быть тем, кто защищает, кто ведет за собой. И оказывается, с нами, мужчинами, что-то не совсем правильно. У старшеклассников украинских школ спрашивали, они принимали участие в социологическом опросе, отвечая на вопрос, кому вы обращаетесь за поддержкой в трудной ситуации. И вот представьте себе, в 34% случаях дети в возрасте от 14 до 16 лет обращаются к маме. В 26% случаев они обращаются к друзьям. 27% сказали «сам решаю». Итак, обратите внимание, примерно половины, даже больше, 53% подростков, когда попадают в сложные ситуации, либо сами решают, либо обращаются к друзьям. 12% сказали, что мы обращаемся к родителям, и только 1% опрошенных. Если бы сейчас на этой сцене, на этом подиуме было 100 участников опроса, подростков, молодых людей от 14 до 16 лет, только один из 100, когда оказывается в сложной ситуации, придет с этой проблемой к отцу. Что с нами не так? Почему нам не доверяют? Миру нужны отцы. Миру нужны отцы. Исследования в вопросах формирования личности дают право нам утверждать, что ребенок от рождения до пика своего развития переживает разные этапы, и влияние родителей, папы и мамы, очень разное. От 0 до 6 лет, когда происходит достаточно интенсивное, как бы интеллектуальное развитие ребенка, важность мамы невероятна, 100%, можно сказать. Это не то, что отцы не нужны в этот период, нет. Но от 0 до 6 лет все исследователи говорят, маму никто не заменит. Ее голос, ее запах, ее молоко, ее присутствие, ее нежность, ее строгость. Мама невероятно важна. Но самым настоящим открытием было узнать, что от 6 лет до 12 в период активного интеллектуального и уже физического развития, невероятно важна роль отца. Оказывается, от 6 до 12 лет что-то происходит на уровне души с нашими детьми, и они как цветочки, которые, как подсолнухи, которые поворачиваются вслед за солнцем, то же самое открываются для влияния отца. Это было удивительным открытием. Оказывается, папы, отцы, мужчины, у нас есть золотая эра. От 6 до 12 лет вклад отца, присутствие отца в разы важнее, чем мамы вклад. Именно в этот период и девочки, и мальчики, им прививаются от отца правильное отношение к самим себе, к сексуальности, к противоположному полу. Именно в этот период закладывается правильная самооценка, мужество, уверенность в себе, понимание чистых отношений. И оказывается, этот золотой период длится не так уж долго, потому что с 12 лет начиная, вдруг с нашими детьми что-то происходит. Вот эти подсолнухи за нами были, за отцами, вдруг, несмотря на то, что солнце пошло туда, эти подсолнухи разворачиваются совсем в другом направлении. Знаете, в каком направлении? Ровесники. Вот кто становится для них более главными, авторитетными в каком-то смысле, даже чем родители, да. Они смотрят на ровесники, как они одеваются, что они слушают, о чем они разговаривают, чем увлекаются, о чем думают, над чем смеются и над чем плачут. Невероятно! Но здесь, оказывается, на наших детей претендуют ровесники. Уже начиная с 18 лет, это влияние культуры. Они становятся студентами. На них влияет профессура, книги, разные философские влияния и концепции. Это важно знать. Почему? Потому что, оказывается, у нас, у родителей, есть золотая пора. Значит ли это, что если нашим детям 13-14 лет, мы многое потеряли? Или все? Не все. Возможно, многое. Но есть возможность что-то все-таки исправить. Еще, продолжая эту тему, специалисты говорят минимум о 4 фазах родительства. От 0 до 5 или 6 лет эта фаза называется опекунство, где мы защищаем и обеспечиваем наших детей. Интересная фаза с 5 до 12 лет для родителей. Она называется фаза полицейские. Я вижу здесь детей. Дети, кому из вас нравятся полицейские? Руки вверх. О-о! Немногие, но есть несколько. А кому не нравятся полицейские? Только честно, кому не нравятся? Остальные не поняли вопроса? В Украине, когда я задаю вопрос, кому не нравятся полицейские, 90% детей поднимают руку. Угадайте, кто их учил? Кто их научил не любить полицейских? Конечно же, папа, который сидит за рулем. И когда спрашиваешь, детки, почему же вы не любите полицейских? Разве они не поставлены для того, чтобы делать добро? Ведь на самом деле они должны обеспечивать порядок, чтобы кто-то ехал всегда на зеленый свет, и это нормально, чтобы вы переходили место в правильном месте, чтобы пьяные за рулем не ездили, чтобы не грабили, не воровали. Разве это плохо, что есть полицейские? Но почему-то детям не нравятся полицейские. Дети, но ваши мамы и папы до 12 лет как минимум должны быть полицейскими. Именно мамы и папы начинают определять очень конкретно и четко, что правильно, а что нехорошо. За что вы будете наказаны, а за что вас вознаградят. В этот период очень важно устанавливать моральные, этические нормы, законы, границы, прививать им навыки ответственности, гигиены, честности. Потому что с 12 лет до 17 вдруг родители переходят в фазу под названием тренерство. И, кстати, очень часто конфликт поколений в подростковом возрасте связан с нашей родителями немудростью. Потому что мы продолжаем быть полицейскими, когда нашим детям 13 и 14 лет, несмотря на то, что в этот период они заслуживают больше свободы, но они должны понимать, что за свободой идет подотчетность. И когда вы им доверяете больше, даете им больше свободы, дети должны понимать, что они должны быть больше открыты и подотчетны вам. От вас они получают свободу, в свою очередь, они должны вам давать свою подотчетность. Откровенным и быть. Другими словами, в их гаджетах, в фейсбуках, в инстаграмах не должно быть паролей, в которых вы не знаете. У них не должно быть переписок, о которых они вам не говорят. Да, все это цена доверия, безусловно. Уже с 18 лет, как говорят, мы становимся консультантами, и наше задание – выслушать, поддержать, посоветовать. О, об этом можно говорить много, извините, но нам нужно двигаться. Миру нужны отцы. Отцы бывают разные. Бывают такие отцы, бывают такие отцы, бывают такие отцы. Тут явно на 6 лет, как меня радует этот отец с этим бебичком. Он пытается уже что-то читать. Бывают такие отцы. Мой родной погиб, когда мне было 2 года. В мою жизнь пришел отчим, когда мне было почти что 7, 8. Со мной никогда в жизни вот такого не делали. Возможно, когда мне был год или полтора, но я этого не помню. Отец ушел с этого мира после аварии, когда мне было 2 года. Это удивительно, если кто-то помнит. Мне уже 44 года, а я не против, чтобы со мной кто-то вот так сделал. Пожалуй, здесь нет таких крепких братьев. А есть и такие отцы. Это какой-то вообще очень страшный отец. Я себе пытаюсь вглядеться в глаза его мамы, этого мальчугана. Она на берегу, наверное, вызывает уже emergency. Но обратите внимание на этого малыша. Он боится или он счастлив? Он счастлив. С ним папа. Надежный и смелый папа. Это счастье. Миру нужны отцы. Миру нужны отцы. Как хорошо, когда есть отец в момент, когда тебя унизили. Эмоционально или физически. Я уверовал в 18 лет, поэтому был неверующим парнем, ходил на дискотеки и влюблялся в 14 лет. Я не могу вам передать, какой ужас я пережил однажды и унижение, когда в присутствии девушки, которую я очень искренне любил, в тот момент блатные пацаны меня унизили, побили. Мне не хотелось жить. Я возвращался домой и рыдал. Мне хотелось кому-то кричать, с кем-то поговорить об этом. Но кому я мог рассказать? Плакаться? Маме? Отчиму было все равно. Поэтому я понимаю этого мальчика, которого, вероятнее всего, обидели. На нем грязь. Возможно, там страх какой-то. Мальчик, девочка, не знаю, этот подросток. Но вот здесь он на руках своего отца. И папа говорит: все спокойно. Спокойно, я с тобой. А ну-ка скажи, кто это сделал? И ты понимаешь, как важно, чтобы отец мог тебя защитить. Есть отцы, которые готовы отдать свою жизнь за детей. Да, пожалуй, все отцы на это готовы. Но оказывается, Бог ожидает нас, чтобы мы жили мудро для наших детей. А есть такие отцы: папа курил, а сын дышал. Раку нет разницы. Есть и такие отцы. Есть и такие отцы. Есть и такие отцы. Сам смотрит ужасный журнал «Playboy» и уже ребенку показывает. Есть и такие отцы. Детям нужен отец. Мы обращаемся к важному библейскому стиху новозаветнему, который открывает нам 2 сильнейших принципа педагогики и воспитания. Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В унисон с этой же мыслью апостол Павел в письме к Колосской церкви: «Отцы, не ожесточайте детей ваших, чтобы они не унывали». Когда внимательно всмотрелся в 4 стих 6 главы, я вдруг понял, что на самом деле всю миссию отцовства или родительства можно разделить на 2 главные составляющие. Раньше я думал, что быть родителями – это означает что-то делать мудро, что-то делать правильно. Но оказывается, родительство начинается с того, чтобы чего-то не делать. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. А после этого сказано: но воспитывайте. Оказывается, быть родителями мудрыми – это чего-то не делать, что-то не делать, а что-то делать. И вот для меня было очень важно разобраться, что означает слово «не раздражайте». Как это? Павел, апостол, не раздражайте детей? Откровенно говоря, положив руку на сердце: – братья и сестры, кто кого раздражает? Дети нас или мы детей? И вдруг мы впервые слышим, что мы, взрослые, можем раздражать детей. И это настолько серьезная проблема, что Дух Святой через Павла остерегает нас этого не делать. Раздражать буквально означает вызывать гнев или провоцировать. И в этом верхнем стихе, наверное, сложно понять, как же так, не гневать наших детей, как вообще не гневать наших детей, но они же могут гневаться, когда они хотят чего-то, а им этого нельзя. Они хотят сахара, конфет, несмотря на то, что у них аллергия. И мы говорим им, нет. Они хотят допоздна сидеть за телевизорами или смотреть какие-то мультики, или играть в игры, а мы им говорим, нет, они могут гневаться. О да, так что же, не гневать, потакающими родителями быть? Но нет, не об этом речь идет. Вот почему этот стих в Колоссянам дает нам лучше понять, что имел в виду Павел. Оказывается, не раздражайте в том смысле, что не ожесточайте. Не ведите себя таким образом, чтобы не вызывать несправедливый гнев. Или, вернее, справедливый гнев. Незаслуженно не раздражайте своих детей, потому что их сердце может ожесточиться. Другими словами, мы можем сделать что-то, после чего сердце детское становится каменным и ожесточенным. И если мы сделали что-то, что ожесточило детское сердце, то вторая составляющая родительства, а именно воспитывайте их в учении, вдруг становится очень сложным заданием. Мы пытаемся засевать зерна истины библейской в их сердца, а они жестокие сердца, они каменные сердца, они очерствевшие, высохшие, не способные принять эти зерна истины. Невероятно. Мне бы очень захотелось узнать, чем же мы можем ожесточать или раздражать детей наших? Какое наше поведение вдруг может в один момент сердце нашего ребенка закрыть на замки, на мощные двери, которые не откроешь долгое время? МакАртур в одном из своих исследований приводит список факторов, раздражающих или ожесточающих детей. И вот какое поведение наши родители может ожесточать наших детей. Во-первых, чрезмерная опека. По мере роста ребенка пропорция контроля и свободы должны меняться. Здесь на самом деле мы подошли к серьезному конфликту двух философий воспитания, двух школ. Признаюсь вам, что многие последние годы доминировала модель воспитания, которая выглядела как треугольник, который показывает уровень свободы. И многие специалисты, так называемые психологи, учили родителей, что на самом деле в начале жизни детей мы даем им очень много свободы. Они могут, имеют право на все. Дайте им больше свободы. Они должны сами определяться, что им нравится, не нравится. Извините, это привело к тому, что родители в некоторых странах уже не имеют права даже влиять на гендерное понятие и самоидентификацию. Ты мальчик или девочка? Это ужас! Когда все биологические показатели, характеристики говорят о том, что это девочка, а она, оказывается, возможно, может будет чувствовать себя мальчиком. Нельзя, родители, ни в коем случае вмешиваться в этот сложный процесс самоидентификации. И вот неудивительно, что вот при такой схеме, когда много свободы в самом начале, вдруг по мере их возрастания, оказывается, свобода уменьшается, и вот здесь возникает конфликт. Страшный период подросткового возраста, когда мы давим их, а они хотят больше свободы, больше времени, больше прав для того, чтобы выбирать самим. А есть другая модель. Это треугольник, который опущен вниз, который указывает на то, что на самом деле у детей с рождения минимальный уровень свободы. Не они должны определять, а родители определяют температуру в комнате, что они будут кушать, как они будут одеваться. И по мере роста ребенка, по мере того, как мы определяем, учим, прививаем ему навыки, понятия добра и зла, мы даем им больше свободы. Конечно же. Ну согласитесь, когда ребенок только родился, мы держим его на руках или в кроватке, но вот ему уже 6 месяцев, или даже раньше, мы пускаем его, вот он ползает уже, он уже не на руках, он уже ползает. А потом он пытается подняться, и что? Делает первые шаги. Да, мы не носим, мы не держим, мы говорим, давай, больше свободы, конечно. Пробы и ошибки, конечно, вперед, дорогой. И так, когда в 3 или 4 года мы кормим нашего ребенка, или в годик, полтора, говорим за маму, за папу, это нормально. Представьте себе молодого человека, 20-летнего, в слюнявчике, где мама сидит за маму, за папу, когда она должна убирать у него дома, а ты зубки почистил, а ты помылся, а ты убрался. Мы понимаем, это так не должно быть. К этому времени он уже должен сам понимать, что делать и когда делать. И так, по мере роста наших детей, на самом деле уровень свободы, которую мы им даруем, становится больше, но к этому времени они должны научиться ответственности. И опять я возвращаюсь к подотчетности. Я разрешаю тебе пользоваться компьютером, но это будет означать, что ты не будешь стирать историю, у тебя не будет паролей, ты будешь работать при открытых дверях, так, чтобы в любой момент, когда кто-то зайдет в комнату, было видно, что на экране «Сын, я доверяю тебе!» Конечно, доверяю, но я хочу, чтобы с твоей стороны по отношению ко мне была дружеская, сыновья, дочерная подотчетность. Свобода на честность. Это абсолютно справедливо. Так должно быть. Что еще может раздражать? Лицеприятие. Как Исаак и Ревека, никогда не сравнивайте детей. Лицеприятие, когда мы одного ребенка любим больше, чем другого, или каким-то образом выделяем одного ребенка больше, чем другого. Вы помните эту трагедию Исаака и Ревеки? Они любили разных своих детей. Помните, кого любил Исаак? Помните, кого любила Ревека? Это привело к конфликту между братьями и даже к страху перед тем, что кто-то из них будет убит. Это привело к конфликту и к модели, которую потом усвоил Иаков, который тоже любил детей по-разному. И вы помните, что любовь к Иосифу, которая была больше, чем к другим его сыновьям, к чему привело? Лицеприятие. Когда дети чувствуют, что кого-то из них ценят больше, восхищаются больше, благодарят больше, дарят больше, возможно, он как бы заслуживает. Но любовь не должна быть условной. Завышенные требования. Вот что раздражает детей. Всегда требовать еще больше, независимо от того, сколько бы ребенок ни достиг. Что бы я ни делал, никогда не могу угодить своим родителям. Особенно об этом говорят дети, у которых родители перфекционисты, которые за то, чтобы все было точно и качественно. Знаете, как увидеть вот таких вот перфекционистов? Если это мама, зайдите на кухню к этой маме. У нее все как в операционной. Чистота идеальная. Даже трудно поверить, что там когда-то готовят пищу. Там в бахилах нужно ходить, в халатах, с маской. Чистота невероятная. Если это папа-перфекционист, зайдите в его гараж. Этот ключик должен быть здесь его место. Не здесь и не здесь. Там всегда чистота и порядок. И теперь представьте себе, что у такой мамы или папы перфекционистов сын пылесосит дома. Или дочь моет посуду. Не дишвашер, а она моет. И вот мама приходит и смотрит, как же сын попылесосил. И вдруг она всматривается в такие места, что сын даже не думал, что там можно пылесосить. А мама знает, куда посмотреть. И вот что чувствуют такие дети. Они не могут соответствовать таким требованиям. Да, что бы мы ни делали, мы никогда не можем достичь этого уровня. Как это неправильно. Еще постоянное замечание негативного характера. Когда детей никогда не хвалят. Всегда они не такие. Всегда они что-то не так делают. К когда родители сами не делают то, что ожидают от них. Это раздражает детей и ожесточает. Ты должен чистить зубы, а сам? Ты должен уважать старших, а сам? Ты должен любить церковь, а сам? Ты должен читать Слово Божье, а сам? Ты должен быть щедрым, а сам? Ты должен быть трудолюбивым, а сам? Мы хотим увидеть часто в наших детях то, что на самом деле-то сами не демонстрируем, и это дети видят, и это их ожесточает. Следующее, когда дети чувствуют, что они обуза. «Где ты взялся на мою голову?» Ужасные фразы. Я застал еще те времена, когда родители пугали своих детей, знаете чем? Что они отдадут в интернат. Вам говорили такое? Вам нет, мне говорили. Мама говорила, в интернат тебя сдам. И мне было страшно, мне было больно. Я не мог понять, мам, почему? Ведь я же у тебя единственный. Ну, я не самый лучший, конечно. Но чтоб вот так вот отказаться от меня? За что? И это больно, когда игнорируем их потребности. Когда воспринимаем детей только как, извините, раб силу или служанок. Когда мы забываем, что не только у нас есть желание, но и у них. Когда любовь как средство вознаграждения или наказания. Условная любовь. Я не буду тебя любить, если ты будешь плохо учиться. Я не буду тебя любить, если ты не будешь убирать в комнате. Я не буду тебя любить. Условная любовь убивает, ожесточает сердце детей. Суровость. Подавление ребенка неумеренным физическим наказанием или словесное оскорбление унижения. Я уже вам говорил о том, что отца я потерял, и моим воспитанием занималась мама. О, мама Неля, моя мама, я в нее. Эмоциональный, импульсивный, несдержанный. Знаете, всего лишь дважды в жизни мама била меня шлангом от стиральной машины. Всего лишь дважды. Обычно она не успевала найти шланг от стиральной машины, или ремень, или розгу. Поэтому ей точные удары попадали вот сюда. К сожалению, о маминой жестокости знали даже соседские мамы. Помню, как сейчас, весной, март месяц, снег уже почти что растаял. Я иду, возвращаюсь домой из школы, асфальта у нас нет, грязь, болото, лед еще не растаявший. И вдруг я поскользнулся и упал. Вся моя спина, бок, штаны, куртка, пиджак, я весь грязный. Я иду домой и кричу, ору. Выходит тетя Надя, соседская женщина, и зовет меня. Славчику, бегом до мене, сюди давай. Бонеля прибье. И знаете что? Эта чужая тетя меня отстирывала, высушивала, потому что знала Неля прибье. Что удивительно, несмотря на то, что иногда мама жестокой была. Представьте себе, у меня нет ни капли обиды и горечи, ни капли. А знаете, в чем секрет? Знаете, в чем секрет? После того, как мама меня отдубасить, она вдруг приходила в себя и обцеловывала каждый синячок. Где бы этот синячок ни был, она обцеловывала меня и просила прощения. И несмотря на то, что в чем-то она была несправедливой, эти поцелуи, эта материнская нежность исцеляли мое детское сердце от боли. Когда обещают, взрослые не исполняют. Это тоже ожесточает детей. Однажды я начал мечтать о детской игрушке. О, это был целый комплект. Рыцарские доспехи, меч, щит и шлем из красной пластмассы. Однажды я увидел их в детском супермаркете. На самом деле это универмаг назывался с детским отделом. Если я не ошибаюсь, они стоили 13 советских рублей, и это были большие деньги, потому что мама зарабатывала всего лишь 70 рублей. Как я начал умолять, мам, купи, купи, прошу тебя, мам, ну купи. День второй, третий, четвертый, мам, купи. Нет, нет, нет. Хорошо, говорит мама, хорошо. Если ты на своей тетрадке, вот здесь вот, принесешь 5 красных звездочек, сейчас объясню. Красную звезду клеили на тетрадку, если ты получал 5 «эй» подряд. 5 пятерок подряд получаешь – красная звезда. А мама сказала, чтобы я принес 5 красных звезд. Сколько это «эй» я должен был получить? 25. Маленькая деталь. Если между этими «эй» пятерочками появлялось одно «би» или четверочка, все сгоряло. Все пропадало. Представляете, какой вызов бросила мне мама? И знаете что? Я справился. Я шел в тот день, самый счастливый мальчик на планете Земля, с тетрадкой я бежал домой. Мама купит мне, купит. Я пришел, мам, вот, последняя 5-я звезда. А мама мне говорит, не, сыночек, не куплю. Пробач, не можу. Я не мог этого понять. Не мог я понять того, что да, мама мало зарабатывала, да, было сложно, да, было нелегко, а мне было легко 25 эй заработать. Мне было легко. И когда взрослые находят для себя экскьюзы, объяснения, почему они не делают то, что они обещали, это ожесточает сердце ребенка. Итак, первая часть мудрого родительства состоит в том, чтобы чего-то не делать. Почему? Потому что если это делаешь, ожесточаешь сердце ребенка. И если это произошло, то потом ты воспитываешь, но как горох от стены – зерна библейской истины отбиваются. Итак, если первая составляющая мудрого родительства состоит из того, чтобы чего-то не делать, то есть и вторая активная часть этой миссии, которая называется «воспитывать». Это интересный глагол, который можно объяснить еще как «питать», «взращивать», «вскармливать». Когда я думаю о понятие питать или вскармливать, мы понимаем, что мы без физической пищи ослабеваем. Вдруг определенные процессы в организме человека сбиваются с нормы при условии, что мы не даем организму нужное. Ага, значит, воспитывать – это означает вот это поддерживать. Это состояние здорового, духовного, эмоционального организма. Взращивать. Речь идет о чем-то, что с небольшого, но вырастает и потом приносит плоды. И для каждого, кто занимается сельским хозяйством, нужна и вера, и терпение, и иногда даже долготерпение. Когда ты ждешь первых плодов, ну когда же они появятся? Одно дело, когда это огурец или помидора, помидор там, ну сколько томаты, ну сколько там прошло, посадил там месяц-два, и уже, возможно, можешь на что-то надеяться. А если это дерево, иногда это дольше. Так и с детьми. Я обращаю наше внимание на очень известный, возможно, один из самых известных библейских стихов, открывающий нам тайну педагогики. Второзаконие, 6 глава, 4, но я читаю 7 стиха. «И внушай их, кого их, слова, которые я заповедал тебе, внушай эти слова детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Если всмотреться в этот стих, мы начинаем видеть несколько очень важных принципов. Слово «внушай» – сильное слово. Речь идет о целенаправленном процессе обучения. Слово «внушай» – это не ленивое, непостоянное, непоследовательное обучение. Слово «внушай» говорит о том уровне мобилизации всех сил, всего существа родителей, когда они целенаправленно ведут своих детей к тому, чтобы те начали тоже исполнять Божье Слово. Это очень сильное слово, мобилизирующее нас. А дальше несколько важных принципов. И первый принцип – принцип повторения. Мы видим, что эти слова, которые должно внушать, и говори о них, сидя дома в твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Понимаете? Есть что-то, что нужно повторять. Мы помним эту пословицу. Повторение, мать, учение. Почему? Потому что у нашей памяти есть склонность забывать. Вообще у нас есть склонность даже не сразу слышать. Вот почему я часто людям напоминаю правило четырех «если». Если вы забыли, я напомню вам, это правило коммуникации четырех «если». Это важно знать для мам и пап, мужа и жены, для учителей, кто в бизнесе, кто в церкви, кто работает с людьми. Это правило четырех «если» универсально. Первое. Если вы сказали, это не означает, что вас услышали. Вы услышали меня? Спасибо. Если вас услышали, это не означает, что вас поняли. Если вас поняли, это не означает, что согласились. Если согласились, не означает, что сделают. Оказывается, нужно повторять, иногда часто повторять, иногда до 8 раз, чтобы только вас поняли. Речь идет даже, не идет даже о том, чтобы согласились. Чтобы поняли, да. Вот почему важно повторять. И я понимаю, почему Бог многократно и многообразно говорил издревле в пророках. Почему? Потому что у нас есть склонность забывать, есть склонность не понимать, не слышать, не соглашаться. Вот почему повторение простых истин невероятно важно. Я думаю, это знак Божий, что есть книга притчей Соломоновых, я этих притч 31, как бы на каждый день, мудрость житейская. И уверяю вас, хотя я думаю, вас и не нужно убеждать, что для того, чтобы лучше и лучше понимать те удивительные жизненные принципы на каждый день, их нужно повторять. Сколько раз мы говорим детям о том, что они должны, когда им что-то сделали, в ответ сказать, что-то приятное сказали, что-то им дали, сделали. Это простое «thank you», «спасибо». И чтобы они усвоили, сколько же нужно повторять. Второй принцип. Важно не только повторение, но и постоянство. Речь не идет, что вы одну неделю, вставая, ложась, идя и сидя, повторяете, а потом сделали паузу на месяц, на два, на три, в связи с обстоятельствами сложными, в связи, возможно, с какими-то длительными поездками. Вы неделю делали что-то правильно, повторяли, но потом вдруг раз и... Здесь текст говорит, здесь глаголы, которые в этом тексте говорят о действии, которое не заканчивается, намекается на постоянство. То, что мы делаем, учим, нужно делать постоянно. Знаете, это не как в бизнесе. Иногда можно сделать в бизнесе что-то один раз правильно и потом всю жизнь наслаждаться одним правильным решением. Не верите? Ну, представьте себе, что кто-то из присутствующих в 1986 году купил 1000 акций малоизвестной компании Apple. Всего лишь 1000 акций. Один раз в жизни вы сделали что-то правильное. А потом, ну, прошли годы, и можно наслаждаться определенными последствиями роста компании, которая стала брендом номер один и одной из самых влиятельных компаний в мире. Но с воспитанием так не получается. О, если бы так было, что ты один день, как папа, как мама, мобилизируешь себя, встал утром и говоришь сам себе: «Сегодня я буду суперотец. Такого отца не было до меня, и после меня не будет никогда. Дети, держитесь. Сегодня вы папу не узнаете». И вот этот папа из всех сил, выкладываясь на 110%, проживает своими детьми такой день, что можно фильм снять. Детективный или триллер, не знаю, или экшен. А потом папа все, на второй день. Ну все, детки, нормально, хорошо, все хорошо. Жизнь продолжается. Папа вновь такой, как был. И неужели этого одного дня достаточно, чтобы что-то невероятно важное произошло? О, иногда один день многое может сделать в жизни. Плохого или хорошего. Но все-таки, когда речь идет о хорошем, одного дня мало. Принцип постоянности. Некоторым из вас это дается легче. Вы достаточно стабильны, вы надежные люди. Вы живете по принципу «тише едешь, дальше будешь». Но в этом зале есть и другие типы личности, темпераменты. Вот такое у вас настроение бывает. Вот такое. И когда ты здесь, о, тебе легко быть хорошим отцом и мамой, ты готов. А когда вдруг вот здесь, и нет настроения, и апатия, и хандра, и уныние, и руки опускаются, и здоровье проблема, и с деньгами проблема, и в душу кто-то наплевал, а тебе надо быть отцом, тебе надо быть мамой. И родители не понимают, что значит «не могут». Могут, должны. Как это нелегко, но как это важно. Принцип постоянства. Третий важный принцип наглядности или визуализации. Бог захотел, чтобы... Есть разные толкования, что это значит. Да будут эти слова повязкой над глазами, и напиши их на косяках дома твоего. Кто-то говорит, что на самом деле Божьи слова должны руководить нашими мыслями, на руке, значит, нашими делами, на косяках, значит, владычествовать эти принципы должны в наших семьях. Абсолютно верно, так и есть. Но евреи понимали важность визуализации. Бог очень часто говорил посредством образов. Когда прекратился потоп, и вдруг появилась радуга, которая стала символом чего-то, символом завета. О да, разве было бы недостаточно просто сказать: «Все, люди, больше топить не буду вас». Но нет, почему-то Бог захотел сделать визуализацию. И когда скиния была, и все, что было в скинии, в храмовом служении. Разве не можно было бы обойтись без всего этого? И даже причастие. Смерть Господню возвещаете. Вспоминаете мое страдание. Разве не можно было вспоминать страдания Христа как-то иначе? Но нет, Бог понимал важность мультисенсорности. Когда чем больше наших органов чувств задействованы в восприятии какой-то истины. И если Господь позволит, в воскресенье в церкви на горе будет причастие, и мы берем хлеб, мы чувствуем его руками, мы видим его глазами, мы можем ощутить его аромат. А если это маца, мы даже слышим, как она трескается. То же самое с вином. Да, Бог захотел, чтобы некоторые истины не просто в глаза и не просто в уши входили, а все наши органы чувств принимали участие в этом процессе познания и ученичества. Вот почему Христос так часто апеллировал то к детям, то к лилиям, то к птицам небесным. Он рисовал картины. Он указывал на что-то, что люди очень хорошо запоминали. Это нелегко, но важно. Находить примеры, указывать на что-то, что демонстрирует какие-то важные библейские принципы. Но и самый важный, братья и сестры, принцип, который есть в этом тексте, находится несколькими стихами выше. Я никогда не понимал важность контекста вот этих педагогических принципов. Очень важный контекст. Из чего вытекает принцип «внушай», принцип постоянства, повторения, иллюстративности или мультисенсорности? Оказывается, этому предшествует что-то. И вот стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть, един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И внушай их детям твоим. И так прежде, чем внушать слово нашим детям, прежде чем этими семенами засеивать их душу, взращивать, питать их в Божьем слове, Бог открывает самый важный принцип педагогики. Принцип сущности. Оказывается, самое важное, что ожидал Бог от родителей, это того, чтобы они сами любили Бога всем своим сердцем. И чтобы слова, которые они передают, были в их сердце. Тогда я начал лучше понимать, почему Бог, передавая десятисловие или десять заповедей, использовал каменные скрижали. Почему не папирус? Почему не пергамент? Это были более мобильные средства информационные. Папирус, легкий, переносимый, пергамент, чуть массивнее, но более надежный и комфортный, кожа, чернила. Почему бы нет, Господи, зачем 10 заповедей на таких сложных, труднопереносимых и хрупких каменных скрижалях? Здесь очень важная мысль, известная вам, которую я напомню. Если вы берете папирус или пергамент и смотрите на чернила, то вы понимаете, что носитель слов и чернила, которыми они написаны, они разны по химическому составу. Они разные на молекулярном уровне. Папирус и чернила разные. Но когда берутся скрижали, и 10 заповедей выгравированы на этих скрижалях, вдруг написанное становится одним целым с носителем. Вот что имел в виду Бог, когда давал каменные скрижали. Это важнейшая проповедь нам, родителям, что как мы хотим, чтобы в сердце наших детей было Его Слово, оно должно стать частью нашей сущности. Это уже позже я набрел на определенные исследования, которые говорили о том, что мы влияем на людей словами. Слова имеют силу, согласитесь. Словами можно убить. Словами можно утешить. Но оказывается, это влияние состоит примерно на 10%. 30% влияния посредством дел. И словом, и делом. Но 60% влияния одного человека на другого происходит посредством сущности. Того, посредством того, кем мы есть на самом деле. Кто мы в глубине души. Еще раз повторюсь с иллюстрацией, которую приводил в кемпе. Мои родители мечтали о... И мне кажется, я рассказывал вам, возможно, в феврале на проповеди. Мои родители мечтали о гарнитуре под названием «Стенка», мебельный гарнитур. И вот, наконец, мечта сбылась. Стенка приехала в самую большую комнату. Наша стенка была не очень дорогой, она была скрыта таким под орех шпоном. Самые дорогие стенки были такие красные, как с красного дерева. Нам такая была не по карману. Но представьте себе, что делает мальчик, у которого в руках, ему 8 лет, случайно гвоздик. Он подходит к этой стенке, когда никого не было в комнате, и ему хочется узнать, что там под шпоном. И он берет этот гвоздик и начинает работать. И вдруг он видит, что под этим шпоном ОСБ, тырсоплита. Тьфу, дешевая плита. Все не так красиво внутри, как он думал. Дешевая плита. Да, дешевая плита, а только шпон верхний красивый. Слова и дела – это шпон. А вот сущность – это когда кто-то, дети, взрослые, муж, жена, берет какой-то гвоздик и начинает тебя. И вот что выходит изнутри, вот эта сущность. Вот почему Бог, даруя нам детей, в первую очередь хочет работать с нами, с нашей сущностью. Как ты можешь научить честности, если сам нечестен? Как ты можешь научить любить Бога, если сам ленивый, пассивный, теплый? Как ты можешь научиться Богу поклоняться, по-живому молиться, если сам этого не делаешь? Вот почему Бог имеет дело с нами. И я понимаю, что на планете Земля нет родителей, которые бы не сделали ошибки. И я понимаю, почему Бог суров, говоря о том, что придет пророк, который обратится к отцам, и его слово будет призывать отцов своими сердцами вернуться к детям, опять прильнуть к детям. Но как это называется? Вот как практически это? Каким образом, если кто-то или что-то успели украсть, меня у моих детей, часть меня, какую-то важную часть. Каким образом происходит это обращение отцов к детям, а детей к отцам? С чего оно начинается? На мой взгляд, с прощения, с покаяния перед собственными детьми. Мэрион Райт Эдельман, дочь баптистского священника, пастора, первая афроамериканка, которая была допущена в Миссисипскую юридическую академию, которая в 73-м году основала фонд защиты детей, всеамериканский фонд защиты детей, которая защищала других детей, однажды своим написала очень честное письмо. Я прошу у вас прощения за те моменты. Давайте остановимся. Я знаю, как мы умеем иногда просить прощения. Я слышал это не единожды. Ну, братья и сестры, ну, если я что-то сделал не так, ну, если я, знаете, чего-то кого-то, ну, может быть, обидел кого-то чем-то, ну, простите меня. Но нет, нет, это не покаяние. Если чем-то, чем и кого... Кого и чем ты конкретно обидел? С осознания этого начинается настоящее покаяние. И она понимала, вот почему очень точно передает, в чем же она согрешила, в чем же она была неправа. Прошу прощения за те моменты, когда я говорила, вместо того, чтобы слушать вас. Молчи! Сейчас я буду говорить. Закрой рот! Так делала и она. Злилась, когда должна была быть терпеливой. Предпринимала какие-то действия вместо того, чтобы подождать. Разочаровывала вас. Чем? Возможно, обещаниями, неисполненными. или, возможно, лицемерием, разочаровывало вас, вместо того, чтобы ободрять. Говорила, когда нужно было слушать. Критиковала, когда должна была поощрять. Говорила «да» вместо «нет» и «нет» вместо «да». Часто требовала слишком многого и пыталась лепить вас по своему образу и подобию. Я старалась сделать вас такими, какой хотела быть сама, вместо того, чтобы помочь вам открыть самих себя и, вероятнее всего, стать такими, какими Бог вас замыслил. Несколько месяцев назад, после молодежной конференции, ко мне подошел 30-летний молодой человек. Он недавно женился. Я знаю его отца. Удивительный брат. Пастор, служитель. Удивительный служитель. И вот сын сказал мне об одном из самых важных переживаний, которое произошло перед свадьбой. Он рассказал, как этот уважаемый служитель, оставшись наедине со своим сыном, подошел к нему и со слезами на глазах у своего сына просил прощения. И этот 30-летний молодой человек рассказывал мне, стоит и плачет. И говорит, Славик, ты не представляешь, как мне важно было услышать это от папы перед свадьбой. Мой папа прекрасный, но он делал ошибки тоже. И некоторые были настолько болезненными. Ты не представляешь, какое исцеление мне подарил мой отец, попросив у меня прощения. Как мы можем научить наших детей каяться, если они не видели, что это значит по-настоящему? Как мы можем научить наших детей просить прощения по-настоящему? Может быть, это одни из самых важных уроков. Вот почему мы несовершенные. И как важно просто научиться это искренне и честно иногда признавать. И даже те шланги или те удары вдруг забываются, когда у мамы и у папы находятся силы сказать «прости, прости». Благослови нас, Господь, не раздражать наших детей, но наставлять примером, повторяя постоянно и наглядно. Аминь. Давайте помолимся.